Родительский вопрос.
Часов 5 минут, время московское. Мы скажем обо всем абсолютно. Даже, возможно, о том, о чем говорить не стоит. Сегодня у нас в гостях сотрудник Центра игры и игрушки Московского государственного психолого-педагогического университета, психолог Наталья Матушкина. Наталья Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Антон Челышев, а Ксению Конюхову зовут Ксения Конюхова. Здравствуй, Ксения.
Добрый день.
Мы сегодня поговорим о том, как правильно выбирать канцтовары. Я когда увидел эту тему, сразу вот вся школьная жизнь перед глазами промелькнула, потому что, я не знаю, как для нынешних школьников, а вот в моем детстве мы уделяли очень большое внимание тому, с чем мы в школу пойдем, какие будут тетради, какой будет дневник. Дневник-то он ведь не на один день, а на весь год. И там, наверное, должно быть что-то такое вот правильное. Сейчас вообще, насколько эта процедура действительно важна? Наталья, наверное, это вам уже вопрос.
Ну, с одной стороны, школьные принадлежности, особенно для тех, кто отправляет детей в школу уже вот сейчас, да, в первый раз, в первый класс, это такое, ну, особое действие, подготовка, выбор первых тетрадей, выбор первого рюкзака, и для детей традиционно эта школьная атрибутика являлась привлекательной и частью привлекательности. Но это только одна сторона, да, школьного обучения, потому что один из классических тестов на готовность ребенка к школе, он, собственно, на то и, ну, и направлен, да, чтобы понять, что ребенка привлекает в школе, если он туда хочет даже идти, да, и собирается туда с радостью. И если это только внешняя сторона, да, и ему хочется сидеть за партой, как, например, старший брат, или как он это видел там, в каких-то фильмах, если ему просто хочется яркий рюкзак, да, то это будет недостаточно. Поэтому, может быть, такой, ну, важный момент, да, для тех, у кого еще есть время до школы, да, это все-таки ориентироваться на познавательную активность ребенка.
Слушайте, есть, а если ребенок хочет в школу только из-за красивого рюкзака, получается, не нужно его туда отправлять?
К сожалению, ребенка отправлять нужно в школу в любом случае, да, и мы не можем выбирать, когда ребенку уже 7 лет, да, подержать его еще где-то или все-таки в школу. Вот. Но дело в том, что когда мы готовимся к школе, то подготовка к школе, она тоже должна быть, ну, определенным образом построена, да, и это в первую очередь вот сама познавательная активность, да, то есть нам очень важно, чтобы ребенок, хотя есть такое противоречие, да, очень часто детей готовят, чтобы ребенок уже много чего знал. Это важно, да, чтобы он как-то, ну, ориентировался, да, в окружающей действительности, это важно, но главное это, чтобы ему, у него было чувство дефицита знаний, то есть чтобы он не переполненным туда шел, а вот чтобы он шел туда с чувством, что ему что-то еще нужно узнать, что он хочет быть как взрослый, ему еще много чему нужно научиться, и это должна быть основная его мотивация. Ну, если уж произошло что-то такое, что ему только тетрадки интересны, тогда надо думать, почему у нас чего-то другого не хватает.
Слушайте, а как же быть вот с этими многочисленными развивающими центрами, детскими садами с дополнительными курсами, разными всякими подготовками детей к школе? Детей же специально учат и натаскивают на то, что вот это первый важный экзамен в вашей жизни, как пройти собеседование в первый класс. Я бы не сказала, что это уже на уровне ЕГЭ, но в целом детей настраивают и готовят, и они из серии «А что я тогда буду учить в школе, если меня всему научили уже в детском саду?» И считайте, читайте, писайте таблицу умножения и алфавит.
Это большая проблема в том, что воспитание ребенков, то это в том числе и такое, ну, как бы на этом многие люди делают бизнес, да, и как бы иногда более удачно, иногда менее удачно, иногда более отвечая потребностям ребенка. И вот, ну, есть такая проблема с развивающими центрами, что они часто перегружают, потому что действительно детская психика, она обладает определенным свойством. Ребенок впечатлительный, ребенок легко тянется за новым, он много чего хочет узнать, он любознателен. И вроде бы не пользоваться этим грех, да, и не учить его ничему. Ну, когда вот он сам, ему много чего интересно. Это одна сторона. Но другая крайность, это когда мы действительно сдаем экзамен в школу, и тогда ребенок приходит туда неподготовленным, потому что он не наигрался, например, да, ему все еще хочется играть, и больше всего ему привлекают в школе перемены, а не уроки, вот, но при этом он как бы, ну, он что-то знает, да, это неправильная ситуация, стремиться к ней родителям не нужно.
Ну вот, а что делать? Вот у нас сегодня 21 августа, до школы осталось всего ничего, и вот если мы понимаем, что ребенок как-то совсем не рвется в школу, можно его хотя бы, ну, действительно замотивировать тетрадками, пеналами, пойти там все вместе канцтовары закупать? Или это какой-то совсем уже тупиковый путь получается?
Вот из того, что вы сказали, мне понравилась фраза «пойти всем вместе». Вот я думаю, что здесь же дело не в самой тетрадке, да, не в том, что на ней будет там зайчик, принцесса или там машинка, не, ну не в этом дело, да, а дело в том, что семья к этому относится как к чему-то важному, что с ним рядом находятся какие-то люди, которые готовы его поддерживать. Но в такой ситуации ребенку все-таки проще. Никогда ему как бы пинают туда, чтобы он уже скорее бегом бежал в эту школу, да, а когда как бы он понимает, что это что-то, в чем его поддержит. Если он боится, например, почему он не хочет? У него же есть какие-то причины всегда, да? Он не знает, что там будет, например. Он опасается. Это нормальная реакция. Опасаться – это нормально. Это здоровая реакция человека, прежде чем встретиться с чем-то новым. Интересоваться тоже хорошо, да, что там будет. Можно с ним вместе порисовать школу, да, подумать, рассказывать какие-то истории про то, как что у вас было хорошего. Ну, то есть делать этот процесс все-таки адаптации, ну, таким более плавным, вот. Но, скажем так, одними вещами невозможно замотивировать, да, это может только, ну, дополнительно как-то украсить, так, ну, как-то сделать, может быть, немножко школу более своей, вот.
Я предлагаю нашим слушателям принимать участие в этом разговоре. Номер телефона для сообщений в WhatsApp и Viber 967-200-97-02, 967-200-97-02. Вы можете либо задавать свои вопросы нашему эксперту, либо, скажем, либо рассказывать, как у вас, какую роль у вас играет вот покупка канцтоваров, вообще сами канцтовары в жизни вашего ребенка-школьника. В студии «Радио Комсомольская правда» сотрудник Центра игры и игрушки Московского государственного психолого-педагогического университета Наталья Матушкина. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Вот сейчас задам вопрос. На мой взгляд, он самый важный, потому что я очень хорошо помню, как в, ну, опять же, в моем детстве там, я шел с мамой, она покупала мне канцтовары. Не всегда, далеко не всегда, и последнее слово о том, какие я хочу тетрадки, дневники и так далее, альбомы для рисования, было за мной. Часто мама сама принимала решение, до сих пор вот я в душе у меня все этому, понимаете, сопротивляется. Вот когда мой ребенок пойдет в школу, я не буду ему навязывать свое мнение. Вот она хочет с такими героями вот такие тетрадки. Пусть они будут такие. Вообще не хочу в это каким-то образом вмешиваться. Как правильно? Может быть, моя позиция не совсем верна?
Ну, действительно, отвечать как-то потребностям ребенка и слышать его, это хорошо, да, и в этом плане, ну, это такое более, как бы, мы стремимся к тому, чтобы мир был более гуманен, и отношения детей и родителей тоже были более дружескими, да, и в этом плане помочь, там, ребенку, в том числе, создавать для него такую среду, да, это хорошо. Это одна сторона, но другая сторона, как бы, обратная, да, у этого есть, когда школа превращается, ну, в такой конкурс, у кого лучше, ластик там интереснее, у кого самое там дорогая ручка и так далее, да, и это может, ну, в целом, наоборот, создавать скорее негативную такую конкурентную среду, то есть когда это уже не про то, чтобы это сделать более симпатичным, привлекательным, вот, а это просто как бы смещение того, что, ну, уже не важно, как ты учишься, зато какой у тебя телефон там и что-то такое, да, это будет более важно. Вот, такое отношение как бы к вещам может приноситься на канцтовар, на, ну, на любые, собственно, да, на одежду, на все что угодно. Вот, поэтому как бы здесь, ну, важно какую-то золотую середину, наверное, соблюдать.
Слушайте,
да?
Ну, вот это вот, вот эта ярмарка тщеславия, она же не в школе начинается, это приходит ребенок, который воспитывается в таких условиях, и он начинает первым это каким каким-то образом устанавливать свои, если угодно, правила. Или, например, говорит, что вот у него лучше, лучше, чем у всех остальных, потому что у его родителей, как он это видит, да, с их слов, все лучше, чем у остальных и так далее. То есть это не в школе же зарождается, это ребенок уже приходит зараженный этой бякой.
Это, конечно. Это я с вами только соглашусь. Да. Понятно, что проблемы, вообще проблемы личности, да, они, в принципе, формируются в семье, не в школе. Но мы школой можем их, это как-то более-менее регулировать. Да. Особенно, ну, если родители договариваются, это происходит не в принудительном порядке. В общем, родители... Так бывает не всегда, да, но к этому тоже можно стремиться. Могут находить между собой какой-то консенсус и вырабатывать общие правила для того, чтобы всем детям было, ну, как-то в классе более-менее комфортно. Вот. Если все родители, ну, могут себе позволять какие-то такие вещи, да, то это одна ситуация. Когда очень большое неравенство, например, социальное, да, то это другая ситуация. Это рождает напряжение, а не снимает его, да, такие всякие дополнительные какие-то штучки школьные.
Вот, к слову, о социальном неравенстве. Просто
вот давайте так. Да. Социальное неравенство – тема большая, сложная. Давайте о нем поговорим подробно, но уже в следующей части эфира. Сейчас 2 минуты пауза, о покупке канцтоваров говорим.
Родительский вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
Продолжаем разговор. Сегодня мы в родительском собрании обсуждаем процесс покупки канцтоваров для школьников и то вообще, какое настроение, какую атмосферу должны создавать в душе ребенка и, скажем, в ближайшем окружении ребенка вот эти вот самые канцтовары всяческие. В нашей студии сотрудник Центра игры и игрушки Московского государственного психолого-педагогического университета, психолог Наталья Матушкина, Антон Челышев, Ксения Конюхова и любой из вас по телефону 8 800 200 ровно 9702. Звоните, задавайте вопросы, делитесь своими историями или пишите WhatsApp и Вайбер на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Мы остановились на вопросе о социальном неравенстве.
Да, я поясню, к чему я, собственно, подняла этот вопрос. Дело в том, что когда в школу возвращали форму, как раз речь шла о том, что дети перестанут мериться кроссовками, кедами и начнут, наконец-то, уделять больше внимания учебе. И вот тогда как раз противники формы говорили, что, в принципе, конкуренция-то она всегда останется. И если не будет одежды какой-то разной для всех, то дети начнут мериться именно тетрадками, пеналами, ранцами, ну и, конечно, телефонами. Вот хотелось узнать, как это сейчас происходит, подтвердились ли опасения и, ну, стали ли дети действительно как-то из-за формы больше внимания уделять таким вещам?
Ну, с одной стороны, школьная форма, да, она вроде бы внешне как-то уравнивает, да, с другой стороны, конечно, конкуренция, она всегда остается, особенно так как у нас все-таки принято, да, школьное обучение, что у нас равносверстные партнеры, ну, как бы дети, mm-hmm. да, они одного возраста, и, соответственно, это всегда, как бы, ну, место для конкуренции. В принципе, школьная система так построена, да, что у кого там, кто лучше написал сочинение, зачитаем там, кто хуже всех там справился, там, особенно если вывешивают рейтинги, если учителя подогревают ситуацию конкуренции, если родители подогревают, говорят, ну, посмотри, там Петя написал так-то, а ты вот мне до сих пор не можешь, то понятно, что эта конкуренция будет расти и воплощаться в чем угодно, да, ну, потому что вообще, ну, тема конкуренции тоже это такая тема широкая, и, в принципе, она и очень важна, и нужна, и в школе дети во многом учатся устанавливать, да, кто лучше, кто быстрее, там, кто умнее, кто еще там чем-то отличается, вот, ну, в том числе конкуренция вещами, она происходит, да, но она, в первую очередь, ну, сосредоточена, да, в более острой форме на всяких гаджетах, да, это такая тема современности и много опасений по этому поводу.
Слушайте, ну а конкуренция вот по уровню знаний, мне кажется, это тоже не очень хорошо. Я никогда не забуду. Я как-то, ну, в запале, опять же, всяких разных, в запале детском обозвал девочку троечницу-троечницей. Меня учительница, я не помню, что это был за класс и что это был за предмет, в общем, ругала так, как не ругала, когда я разбил там голову, стекло головой. Mm-hmm. Вот. Поэтому в этом тоже нет ничего хорошего, на мой взгляд. Вообще, в принципе, нужно ли вообще в школе все сводить к этой конкуренции?
Ну, все сводить к конкуренции – это опасно в любом месте, не только в школе, это и в бизнесе часто есть, ну, такие выводы, да, можно сделать, что в любой сфере, если у нас будет очень высокий уровень конкуренции, то это уровень, когда людям небезопасно, им очень сложно, ну, выражать себя, да, то, что должно быть вообще в школе, например, и, ну, и вообще в жизни человека. Поэтому конкуренция, она существует сама по себе, мы никуда от нее не денемся, не надо думать, что можно какую-то создать систему, где люди не будут друг с другом конкурировать, но тем не менее, есть факторы, да, которые могут ее, ну, как-то так делать, ну, более аккуратной. Да, в этом плане, чем больше учитель, например, оценивает ребенка не по сравнению с другими, а по сравнению с его собственными достижениями, да, тем как бы он больше ориентирует как ребенка на объективную оценку, но тем не менее на оценку по сравнению с собой прежним. Да, и тогда как бы фокус внимания не с того, лучше ли я написал, чем Иванов, Петров, да, а про то, научился ли я чему-то. Вот, в принципе, такой фокус внимания, он, ну, важен и полезен, да, но у нас часто принято, ну, не так, да, оценивать. Вот, и это... Ну, скажем так, принято вообще в системе образования во всей, в том числе и в дошкольной, ну, такой способ, да, вот как-то оценивать учреждения образовательные, оценить учеников, оценить учителей, и всех все время надо оценивать. В общем, ну, в целом это система, порождающая конкуренцию.
Слушайте, ну а как же тогда быть? Вот я просто про конкретные жизненные примеры. Вот много школ знаю, где родительские комитеты сами говорят, вот да, давайте мы будем, ну, не будем создавать лишних различий между детьми, вот у нас будет своя школьная форма, у нас одинаковые учебники, давайте вот все скинемся по такой-то сумме и купим для всех одинаковые тетрадки, одинаковые констовары, одинаковые принадлежности для всего остального, все, что нам нужно для учебы. И то есть дети, ну, как инкубаторские, скажем, прямо приходят. Вот это хорошо или все-таки лучше, чтобы между ними сохранялись какие-то отличия, ну, не только, скажем так, по их уровню знаний и поведению, и манере общаться?
Ну, отличия-то между детьми всегда будут, да, поэтому как бы приравнять вещами невозможно. Мне кажется, здесь вот в этом вопросе есть такая, ну, есть такое лукавое, да, есть... ожидание, и это тоже принятое социальное ожидание, в том числе такое подогреваемое рекламой, что вещи вообще очень сильно влияют на людей, да, что если у вас плохое настроение, вам там не отвечают взаимностью противоположный пол, то какой-нибудь дезодорант вам поможет, да, вот такое ожидание от вещей, что они сделают вашу, превратят вашу жизнь в сказку, ну, в общем, оно как бы очень-очень подогревается, да, в действительности в школе может быть хорошо или плохо, вне зависимости от того, есть там форма или нету, да, то есть как бы так такой сильный акцент на этом делать и пытаться решить личностные проблемы через вещи, в общем, не стоит. Личностные проблемы, они, ну, в целом из другого основания проистекают, да, и, как правило, другими средствами решаются. Ну, то есть дети будут как в инкубаторе, вот как вы выразились, да, если учитель будет так к ним относиться, да, что они все одинаковые, не особо будут замечать какие-то их отличия, не особо будут поддерживать их особенности какие-то, да, которые, естественно, у всех есть. Вот, и тогда у нас будет впечатление, что все дети одинаковые. Вот я, например, проводила исследование по работе с текстом в школе, и у меня было несколько классов, вот в одной и той же школе, да, и, в принципе, там везде была принята форма. Но вот у меня был один класс, где, ну, скажем так, более свободная атмосфера, и у меня дети на исследовании, это индивидуальный эксперимент был, они позволяли себе, отвечая на мой вопрос, вставать, подходить к окну, говорят, мне надо подумать. И это было не поза, да, это был содержательный какой-то ответ, они после этого давали, думали, отвечали, давали оригинальные ответы. В другом классе, ну, с очень строгой дисциплиной, ну, была другая ситуация, да, когда... хотя форма есть, да, школа одна и та же и так далее, вот, когда детям, ну, страшно что-то такое, детям страшно не то, что встать, а им страшно что-то подумать и ответить что-то оригинальное.
А
ну,
эти правила кто диктовал, вот такие разные в разных классах, классный руководитель или что? Кто?
Это была начальная школа, поэтому там дети, в принципе, очень сильно зависели от классного, ну, руководителя, который у них ведет основные предметы, да, ну, то есть в начальной школе, как правило, один учитель отличается, то учитель, там, может быть, физкультуры, да, или музыкальных предметов, ну, вот таких предметов, да, а там русский язык, математику, окружающий мир, литературу, все это, ну, чтение, там по-разному это может называться, все это ведет один учитель. Поэтому там дети вот в начальной школе, да, они очень сильно зависят от этого своего первого учителя.
Ну, мне немножко, мне кажется, отошли от темы покупки канцтоваров. Вот если ты собираешься с ребенком идти приобретать канцтовары для школы, то вообще на что его нужно сразу ориентировать? На то, чтобы он выбрал то, что ему понравится? Или, например, на то, чтобы он выбрал что-то наиболее удобное, но при этом у него возникло ощущение полное того, что он именно это и хотел вообще? Как правильно готовить ребенка к таким покупкам?
Я бы вот пример привела очень конкретный. Вот выбираем рюкзак со школьником. Вот есть ортопедические, там, хорошие, все как надо, с правильной спинкой, но ребенок хочет с покемонами. А с покемонами там и качество, и производитель, ну, в общем, не самый лучший вариант. И, в общем, вот мама стоит с ребенком в магазине, ей что сделать? Ей настоять на своем, попытаться ребенка как-то убедить, отвести, ну, вообще отложить эту покупку на попозже. Как вот делать, если... Как себя вести, если возникает такой конфликт между тем, что нравится, и тем, что удобнее и лучше?
Ну, здесь для меня вопрос, во-первых, возраста ребенка, да, если мы идем выбирать что-то с подростком, то понятно, что он будет все равно гнуть свою линию, скорее всего, это ортопедический рюкзак, он будет носить на одном плече, фиг знает как, и, в общем, ну, не будет особенно, да, пользоваться им как ортопедическим рюкзаком, поэтому там уж лучше, ну, ребенку предоставлять какую-то возможность выбора, да, как-то, ну, потому что он всеми силами души требует, чтобы к нему уже относились как к равной личности, и там уж настаивать на том, что нет, мы тебе купим вот этот, он приличнее, лучше и так далее. Ну, в общем, скорее это будет какая-то конфликтная, да, ситуация. Вот. Если у ребенка, ну, действительно есть какие-то проблемы со здоровьем, то здесь лучше сразу сказать им, что мы будем, вот, мы ориентируемся на это, на твое здоровье, тебе вот там нужны очки, хочешь ты их или не хочешь, да, или тебе нужен рюкзак ортопедический, хочешь ты это или не хочешь. Это те условия, в которых нам с тобой необходимо, да, здесь договариваться. Вот. Ну, а по поводу того, что, ну, можно находить компромиссы, да, ну, например, на скучный, но удобный рюкзак всегда ребенок может его чем-то украсть, там есть значки, есть... не знаю, если это любимые покемоны, да, есть брелки, ну, то есть это как бы можно находить какую-то тоже такую компромиссную ситуацию, когда удовлетворяется и потребность ребенка в чем-то ярком, собственном и выбранном им, да, и в тех удобных, практичных вещах, которые, ну, видит взрослый, да, как необходимость.
Слушайте, а вот такой вопрос. Есть же школьная мода. Ну вот вы когда упомянули значки, брелки и прочее-прочее. Ну, сейчас, допустим, ладно, летом все подростки со спиннерами ходили. Но есть же мода на определенные ручки, там, гелевые наборы, на фломастеры, на тетрадки с феечками или с пони, на те же самые брелки. И у детей вот это настоящая коллекция получается. Вот надо ли потворствовать такой моде или все-таки нет?
Вот сейчас вопрос мы оставим в этой части эфира, уйдем на рекламу и новости. В следующей части эфира мы услышим ответ от нашего эксперта. Вы тоже можете присылать свои вопросы, друзья. Вопросы, кстати, присылаются, и мнение тоже. Номер телефона для сообщения WhatsApp и Viber 967 200 ровно 9702.
Родительский вопрос. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Родительский вопрос.
Шестнадцать 16:32 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев, Ксения Конюхова и Наталья Матушкина, сотрудник Центра игры и игрушки Московского государственного психолого-педагогического университета.
А, да, у нас до перерыва был вопрос про школьную моду. Надо ли ее поддерживать, если в классе у ребенка мода на определенные фломастеры или на значки? А, надо ли родителям как-то дополнительно покупать их, поддерживать ребенка или сказать, нет, знаешь, ты обойдешься без этого всего, давай-ка потратим эти деньги на что-то полезное?
Ну, это зависит, наверное, от нескольких вещей, да, такой вопрос, вот он и как бы конкретный, и очень общий, да, потому что, с одной стороны, вообще коллекционирование – это хорошая деятельность, вообще в целом, как деятельность, да, но это одна сторона, да, но тогда, когда это самостоятельно какой-то поиск, да, когда там есть какая-то систематизация вообще того, что ребенок накапливает, да, вот, есть, в принципе, ну, там, склонность людей у некоторых что-то коллекционировать, да, и, в принципе, это хорошо, и многие взрослые этим занимаются. С другой стороны, очень много маркетологов, которые хорошо про это особенно знают, и этим активно пользуются, да, и, можно, и создаются специально какие-то серии товаров, не потому что они нужны в таком количестве, а просто ради того, чтобы поддержать вот эту вот, ну, склонность человека к коллекционированию. Вот. И здесь, конечно, ну, родители более к этому критично относятся, но другая сторона, если это необходимо, например, для ребенка, потому что вы чувствуете некоторую, ну, там, социальную уязвимость по разным причинам, да, ему как-то сложно себя почувствовать там, в новом классе, он очень медленно знакомится и медленно заводит друзей или еще что-то, то ну, такие вот какие-то способы, да, для более комфортного его нахождения в кругу сверстников, вот, они, ну, как бы они не вредны, да, ничего опасного здесь нет, ну, кроме того, что вы потратите ваш бюджет. То есть, в принципе, какого-то такого риска от того, что ребенок будет следовать моде и как-то, если ему это помогает, да, среди сверстников себя чувствовать более уверенно, ну, в общем, в этом ничего такого предосудительного нету.
А как же быть вот со всякими разноцветными тетрадками, пеналами? Вот я слышала такую версию, что даже если там в классе мода на какие-то вот очень яркие ворвиглазные просто обложки, то ребенку не стоит это покупать, потому что он будет разглядывать их, а не сосредотачиваться на учебе. Вот это действительно так? Вот такое яркое разноцветие, оно может серьезно как-то отвлечь ребенка? Или он привыкает уже и не обращает внимания?
Ну, по поводу яркого разноцветия, здесь опять-таки надо смотреть на своего собственного ребенка, да, на то, насколько его это вообще в жизни отвлекает или нет. Понятно, что если ребенок умеет сосредотачиваться, да, и он не является быстро утомляемым, то вы можете просто понаблюдать, да, вы же можете до того, как ему купить тетрадку такую кислотного цвета, да, вы можете просто посмотреть, если он блокнотик дома такого цвета, это его отвлекает, не отвлекает. То есть это по нему можно, ну, как бы можно самому так диагностировать, в принципе, да, то есть просто обычно родительская чувствительность, ее часто хватает для того, чтобы, ну, такие решения принимать. Да? В принципе, понятно, что если у вас, и вы знаете об этом, импульсивный ребенок, утомляемый ребенок, да, то даже вот, ну, проводя, например, развивающие занятия с такими детьми, многие педагоги пользуются тем, что они, например, выкладывая там какие-то части, там, картинки, чтобы их собирал ребенок за столом, они используют просто белый лист и выкладывают на нем, чтобы, ну, максимально сфокусировать внимание. Если вы видите, что вашему ребенку такое сильно помогает, да, тогда, конечно, вам лучше ярких избегать. Ну, то есть вам найти там тех же ваших любимых персонажей, да, но не таких ярких, да. Вот. Или,
то есть все-таки самому принимать решение, не ребенку давать на откуп, что ему, так сказать, приобретать, а самому решать?
Самому решать это во многих случаях правильно, потому что у ребенка, на самом деле, у него и так очень много, на нем и так очень много ответственности. На него нет необходимости вешать на него всю ответственность, в том числе за материальное, как бы, свое, ну, обеспечение. Вы можете выбрать что-то вместе с ним, что для него наиболее важно. Ну, например, я не знаю, выбрать с ним пенал или выбрать с ним какую-то любимую ручку. Но это не значит, что он должен выбрать все канцтовары. Каждую свою тетрадку он должен там вот сам выбрать, сам любить. Вот. Ребенок чувствует себя достаточно свободно, если он вообще несет ответственность, ну, там, за то, во что ему поиграть, да, когда, куда ему сходить и так далее. То есть вот это право ребенка на выбор не обязательно реализовывать, опять-таки, только вот в вещах. Да, это общее право ребенка, которое, в принципе, хорошо бы поддерживать вообще в целом. Да, вот. Надо полагать вот еще следующую вещь, что у ребенка, в отличие от взрослого, хуже развито целеполагание. То есть ребенок, ну, например, да, вот это мы видим, в принципе, по любому выбору, который, ну, как бы, в котором хорошо поработали маркетологи, да, что дети часто выбирают яркое, необычное, потому что оно для них более привлекательно, что-то модное. Это не значит, например, что ребенок этим будет хорошо пользоваться. Он может не оценивать, что у него рука устанет писать вот этой вот кривой, но очень оригинальной ручкой. Да? Он не понимает этого. И это понимают взрослые. Поэтому целиком это перекладывать на ребенка тоже, ну, как бы, не следует. Хорошо сделать это вместе. Ну, как правило, если ребенок все-таки к школе готов, да, то есть он, у него познавательная мотивация достаточная, он как-то более-менее ладит со сверстниками, он умеет слушать учителя, он умеет запоминать задания, да, и как бы этому заданию следовать, то есть вот такие навыки у него сформированы, там, в старшем возрасте он умеет работать с текстом, вот, и как бы планировать свое время, и так, ну, там, понимать, да, что написано в учебнике, понимать задание и выполнять его, то как бы в такой комфортной ситуации, да, к которой мы в целом должны стремиться, вот, выбор канцтоваров не будет для вас таким, ну, как бы, стрессом, да, таким самым сложным местом, вот. Это просто, это все-таки такая дополнительная вещь, ну, такая вишенка на торте, скажем так.
Я слышал, что есть, скажем, резон посмотреть на то, что выбирает его ребенок из тех же канцтоваров, ну, в первую очередь, конечно, имеется в виду картинки, чтобы понять даже не по самим картинкам, какие герои ему нравятся, а по цветам на них вообще, что с ним происходит. Вот верно ли это утверждение? И если да, то ну, какое цветовое соотношение говорит о том, что с ребенком все в порядке, вот, все хорошо?
Ну, знаете, так подумала, что если у родителей такая страсть к диагностике, то им надо идти на курсы повышения квалификации, вот, и доучиваться, я серьезно это говорю, да, доучиваться, как вот получать образование, вот, и заниматься диагностикой, потому что на самом деле то, что происходит с ребенком, как правило, видно по ребенку, да, и не надо каких-то дополнительных там через голову куда-то лезть, чтобы по цветам, ну, есть действительно цветовые тесты, да, классический цветовой тест Люшера, вот, это стандартизированная методика, по ней можно определить, но почему ребенок выбирает вот сейчас, например, фиолетовый, потому что это модно, потому что он увидел это какой-то девочке очень шло, например, да, потому что это у самой популярной девочки там или мальчика в классе было, или еще почему-то. Как бы, ну, это может быть миллион причин, да, его выбора, поэтому Или просто, например, он не любит желтый, но он любит Пикачу, поэтому вот ему нравится желтый Пикачу, да, потому что как бы это так сочетается. Вот. Здесь искать какой-то... Ну, я бы не стала, да, такое... Но я бы скорее тоже в этой теме, да, больше бы занималась тем, чтобы прорабатывала тему доверия с ребенком, да, и чтобы мне не надо было за него угадывать, что с ним происходит, а чтобы он мог просто об этом рассказать.
Нам не обойтись никак сегодня без человека, который разбирается непосредственно в качестве канцтоваров, поэтому на прямую связь со студией выходит директор Ассоциации лицензирования товаров «Олимп» Роман Федотов. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, как вы проверяете качество канцтоваров?
Ну, на сегодняшний день, согласно законодательству, далеко не все канцелярские товары должны проходить обязательную сертификацию. Большинство производителей пренебрегают, соответственно, добровольной сертификацией, и на рынке появляются зачастую не самые качественные товары для детей, что, конечно, оно вызывает страх и у родителей. Дети не только грызут гранит науки, но иногда могут и погрызть и кончик карандаша, и ручки, и, в общем-то, это может привести к неприятным последствиям. В первую очередь, конечно же, для родителей и для нас важно, то есть таких материалов будут сделаны изделия, и, в принципе, система раскачества, растеста, она достаточно качественно и здорово проверяет, собственно говоря, вот эти все необходимые химические анализы и прочее. Вот. Могу порекомендовать в данном случае для покупателей, ну, кроме того, что не приобретать товары в, скажем так, ненадежных магазинах на каких-то рынках и так далее, то есть пользоваться магазинами «Детский мир», там, «Кораблик» и так далее, те магазины, которые за своей репутацией следят. И все же требовать сертификат, чтобы продавец предъявлял детские тетрадки, ручки, карандаши, они требуют обязательную сертификацию, вот на это надо обращать внимание в первую очередь.
Да, еще вопрос.
Да, я бы хотела уточнить, скажите, пожалуйста, а как вот эта сертификация сказывается на стоимости товаров? То есть, если обычные карандаши будут стоить в два раза, чем аналогичные, но не прошедшие сертификацию, то, может быть, и ничего страшного, если ребенок погрызет этот карандаш, в конце концов, не из плутония же он сделан?
Вы знаете, ну, сам сертификат получить не так дорого, это не какие-то огромные деньги, на стоимость карандаша не скажется. А то, о чем вы говорите, как раз и представляет опасность. Дело в том, что цена на этот вот карандаш, который, вы говорите, дешевый, она может быть такой низкой только в случае, если используются некачественные материалы. И, в общем-то, как раз дешевые товары большую опасность представляют, чем, да, товары среднего ценовой группы. Сертификация не влияет принципиально на стоимость изделия.
Спасибо большое, Роман. Роман Федотов был на прямой связи, директор Ассоциации лицензирования товаров «Олимп». Кстати, вот пример с плутонием. Плутоний один из самых дорогих материалов, Ксюша, поэтому вот грызть, конечно, не стоит. Вот, но не потому, что дешевый. Так, давайте сообщение почитаем. Это не конкуренция, это детский выпендреж, пишет нам слушатель по фамилии Иванов. Превращение канцелярии в игрушки – это маркетинговый ход производителя этой канцелярии, направленный не на поддержку учебного процесса, а на повышение продаж, пишет Максим Девятов. Яркая стилизованная канцелярия культивирует в детях вещизм. Форменная одежда и канцтовары должны быть одинаковы, заявляет наш слушатель. А вот интересно, система образования наша, я имею в виду всякие разные структуры Минобра, могут каким-то образом влиять на рынок предметов первой необходимости для школьников? Потому что на этом наживаются все, кто угодно, а это оказывает прямое влияние на образовательный процесс.
Слушай, ну вопрос на самом деле очень такой, я бы сказала, многослойный. Во-первых, да, у нас сейчас идут попытки со стороны именно производителей как-то унифицировать этот процесс, но здесь нарушается свобода выбора и свобода, собственно, людей покупать то, что им нравится, то, что им хочется, а не то, что им настойчиво рекомендуется. И, допустим, самый большой затык возник со школьной формы. У нас есть несколько, скажем так, сертифицированных, рекомендованных производителей, но это не значит, что родители не могут приобретать форму, допустим, за границей или где-то еще, где нравится.
На этом все. Мы продолжаем готовиться к школе. Не забывайте о том, что 1 сентября близко. Покупайте все, что нужно вашим детям. Я надеюсь, что у вас есть на это деньги. Наталья Матушкина, сотрудник Центра игры и игрушки Московского государственного психолого-педагогического университета. Спасибо вам большое.
Спасибо. «Родительский вопрос». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.